Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире, в прямом эфире радиостанции «Радонеж», передача «Любовь и верность». Ну, напоминаю, что эта передача идет по вторникам, вот именно в это время, 19:00. Передача эта, как знают почти уже все слушатели постоянные «Радонежа», а их становится все больше и больше. Это передача о семье, ну и о всех тех проблемах, путях, вопросах, которые связаны с семейной жизнью, с воспитанием детей, в подготовке к ответственному браку, ну и с теми неприятностями, а иногда и несчастьями в семейной жизни, которые, увы, в наше время все больше и больше, больше, чем в 19 веке или в начале 20-го, случаются с нами, и с взрослыми людьми, и с молодыми. Вот, потому что не секрет, что разводятся, распадаются семьи. Мы об этом не раз уже говорили, приводили разные цифры. Но не будем сейчас пугать цифрами. Просто вот сегодня у нас такая интересная тема. Мы несколько раз с разными нашими экспертами и гостями известными говорили о тех или иных сторонах, аспектах, я бы так сказал. А есть такое словосочетание, недавно читал я одну мудреную книгу про любовь. Так вот, о разных сторонах любви. Вот любовь, влюбленность мы часто говорим. Да, что это такое, в чем разница, увлеченность. Но мы сейчас даже не об этом. Мы будем называть сегодняшнюю тему, когда мы будем характеризовать любовь как чувство, то вот острая любовь, влюбленность, вот о ней будет идти речь. Ну, то, что чаще всего и изображается в фильмах, и о чем пишут в книгах. Но в фильмах и в книгах очень часто пишут о несчастной любви. И вот даже как бы бытует такое мнение, что счастливой-то по-настоящему не бывает. Ну, что вот у нас есть и Давнис и Хлоя, и Тристан и Изольда, и Ромео и Джульетта, есть герои темных аллей Бунина. Ряд можно продолжить, те, кто знаком как со средневековой, так и с нынешней литературой. Сейчас, наверное, несколько обрадовался и подумал, да, наверное, это так, не бывает. Но мы сейчас буквально деструктивной, может быть, не поэтами даже воспетой, хотя надо сказать, что и с поэтами тут не все в порядке. Почему сегодня такая тема? Потому что, ну, не секрет, ведь, знаете, конец лета, закончились как посты, так и отпуска. И вот в результате отпусков, поскольку люди не сидят дома, как молодые, это отдельный вопрос, так и взрослые, женатые, возникают курортные и некурортные романы, которые часто бывают, а, несчастны, б, деструктивны. Поэтому сегодня к нам пришла Ирина Яковлевна-Медведева. Добрый вечер, Ирина.
Добрый вечер. Валентин Владимирович, добрый вечер, братья и сестры.
А почему Ирина Яковлевна? Ну, вы же догадались многие. Ну, так сказать, если бы пришел бы суровый батюшка, и мы стали бы рассказывать о несчастной курортной любви, то это было некоторым таким духовно-стилистическим диссонансом. Вот. Когда известный писатель, психолог, так заодно напоминаю, женщина все-таки говорит об этом, то это ближе сердцу и мужскому, и женскому, и юному, и старому.
Конечно.
Поэтому простыми словами. Хотя пунктов очень много. Вот, Ирина Яковлевна, Ведь тут какая-то даже бессистемная путаница. Я вот готовился к передаче, сидел, выписал. Вот она курортная, а всякая ли она несчастная? Многие женились на курорте. Она курортная и в то же время деструктивная. Если, скажем, люди отправились, мужчина и женщина, а бывает такое с православными, в разные места. Вот вопрос. Молодые люди, неискушенные, без всякого курорта. Вот сейчас, ну, сейчас мы выбрали условное время такое, летнее. Это может быть и в январе где-нибудь. Влюбились и бесперспективно. Особенно для некоторых женщин это длится достаточно долго. У мужчин многие быстрее проходят. Но вот тут на самом деле, ну, масса вопросов. Как этого избежать? Избежать же невозможно. Или возможно? Я имею в виду несчастливой любви. Поехали молодые люди, и, ну, или не очень молодые, но курорт, встретились и поженились в результате. Мы этот вопрос рассматривать будем? Наверное, нет. Они могут встретиться где угодно. Просто, ну, лето может быть удобнее. А ежели нет? Есть молодые, а есть взрослые люди.
Тут но мы есть... будем что рассматривать? Несчастную любовь барышни?
Давайте
которая
барышня.
Обманулась.
Да, барышня, которая обманулась. Это самое как бы простое. Юноши тоже ведь обманываются.
Да еще как, потому да что хотят как? Обмануться.
Вот, интересно. Итак, Ирина?
Хотят обмануться. Ну, понимаете, дело в том, что отдых, особенно у моря, которое сообщает человеку энергию, это безделье, если говорить правду. Безделье, это бездельная жизнь. Безделье, оно тоже освобождает энергию, которая обычно тратится на трудовые будни. Вот. А тут все толкает к тому, чтобы куда-то направить свои силы. И появляется объект, на который их направляешь. Мало того, что он красивый, загорелый, неженатый, а еще катается на каком-нибудь серфинге. Бесстрашный. Еще умеет плавать стилем дельфин, который женщины обычно освоить не могут, потому что на это требуется мужская сила. Вот когда мужчина плывет дельфином, это все.
Кстати сказать, я об этом слышал не раз в свою жизнь.
А я это испытывала.
Да, да, что... Стоит войти, а есть такие ребятки, одного я просто знаю, мой близкий родственник, он занимался плаванием. Я ему говорю, знаешь, что ты пока не женился, ты уже не занимаешься плаванием, ты можешь все ставить. Ну, как говорят наши мудрые дамы, входи в воду и плыви дельфином. Больше тебе
все,
не
больше
надо
ничего
будет
не
делать.
Нужно. Даже не видишь, как он выглядит, какая у него фигура. Но видишь, что это человек-дельфин. Сразу вспоминаешь фильм, который видела в детстве, «Человек-амфибия». Ну, тут масса ассоциаций, но главное, в этом такая энергия невероятная. Вот кажется, что он само море может перебороть, этот человек-дельфин. А потом он выходит, и с ним можно познакомиться. Он улыбается тебе, и он подходит. И оказывается, что он только что приехал, и у вас впереди еще 2-3 недели. Ну, что тут говорить? Все понятно. Ну, и очень часто даже искренне влюбившийся такой человек-дельфин, а может, и не дельфин, это я так уж сказала.
Нет, ну хорошо, человек-дельфин, да, да.
Вот. Ему так хочется добиться этой девушки. И у него ведь тоже безделье, у него тоже масса свободных сил, которые он растрачивает только на плавание. Больше не на что. Он готов ей сделать предложение. Причем не надо думать, что это обязательно обманщики, прохвосты, у которых уже было 5 жен. Нет. Он искренне хочет жениться. Вот так, такое мгновение, когда ему кажется, что это она. Вот, а потом он возвращается домой. Она-то думает, что они прямо в тот же день, даже в день приезда, они не выдержат до завтрашнего дня, они встретятся сегодня же вечером, особенно если они из одного города, ну а если из разных, то они будут полночи разговаривать по мобильному телефону. Особенно теперь, когда это можно делать
постоянно,
бесплатно по Вайберу или Ватсапу. или по скайпу разговаривать, потому что тогда еще можно увидеть это любимое существо.
Советуете, да.
Вот. Ну, девчонки, конечно, часто обманываются, но я хочу подчеркнуть, что и кавалеры могут обмануться. Не то, что они вот такие подлецы, лжецы, как любят говорить бывалые женщины. Все мужчины сволочи, обманщики, никому нельзя верить. Да нет. Мало того, скажу вам, что иногда мужчина всерьез полюбил барышню, а она вот, приехав, поговорив со своим, предположим, давним ухажером, увидела, какой он все-таки умный, какой интеллигентный, как с ним интересно разговаривать, а не только лежать на пляже.
Смотреть на то, как он плавает дельфином.
Да. Что есть все-таки какие-то качества посерьезнее, хотя ей казалось, что ничего важнее не может быть, чем этого стиля плавания, который так освоил ее курортный возлюбленный. Ну вот. Ну, конечно, чаще всего обманываются девчонки. Вот, а он приехал, его ждет или невеста, или жена, что самое ужасное. Вот, женщины чувствуют, конечно, что что-то не так. Вот, он старается что-то наврать, что он вообще все 2-3 недели только и думал о встрече. Вот, ну, а потом... Он тоже как-то опоминается часто и понимает, что это был, вот как у Бунина называется его рассказ, «Солнечный удар».
Угу.
Или как это называется у другого писателя. Я забыла этого западного писателя, у которого есть рассказ под названием «Амок». Может быть,
это известный рассказ, между прочим.
Очень
это,
известный.
Это не Сомерсет, ли мой?
Нет, 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 постарше. Наверное, это начало 20-го или конец 19-го.
Нет, это вот
я не помню. Золя, наверное. Ну, что-то такое, примерно. Да. Вот, примерно того же ряда. Не первого ряда писатель иностранный. Вот. А может, какой-то поляк.
Ну, это сейчас не так важно.
Да.
Мы двух выбрали.
Ну, в общем... Ну вот что это был какой-то именно солнечный удар, что что-то такое случилось, а вот теперь это прошло, и любовь прошла. Вот как-то голова остыла, сердце остыло, вот, и в свете будней, отнюдь не приморских, вот, все как-то по-другому уже.
Так если она выглядит. И там, и сям остыла, и прошла, так нет никакой проблемы особенной.
Нет, нет, я говорю, да. Что это может и у мужчины пройти, и у девушки. Но у девушки реже это проходит, потому что девушка очень хочет выйти замуж. Вот что бы мне ни говорили об эмансипированных девушках, которые сегодня не хотят замуж.
Это вранье, конечно.
Они от гордости так говорят, потому что мужчины жениться не хотят. И они говорят, да мне и самой это не нужно. Я еще карьеру не сделала, мне еще много надо успеть, да и к мужчинам присмотреться, чего торопиться. Вот. Но девчонки, конечно, хотят замуж, потому что материнский инстинкт очень силен. На самом деле, она даже не понимает часто, что ей очень хочется стать мамой. Ну вот. И у нее вот эти 2-3 недели была надежда на то, что наконец это произойдет. Особенно если она немножко засиделась в девушках. Может быть, у нее уже был неудачный опыт, был жених, да сплыл. Вот. А тут так все хорошо начиналось и так хорошо длилось. Это отпускное время, а потом кончилось. Вот. А что с этим делать? Да пережить. Пережить как-то.
А если не переживается? Дело все в том, что насколько...
Ну, что значит не переживается?
А вот очень просто. Я просто знаю такие случаи сам, хотя кто я. А когда читаешь какие-то книги, то видишь. Я имею в виду специальные ваши психологические, духовно-психологические, что мужчина-то этого стресс-состояния, как правило, продолжается, как вот умный человек, может быть, и не очень написал это время, собственно, беременности, скажем, отпуск кончился в августе по май, 9 месяцев, чаще всего острый, если она бессмысленна. А у женщины, у той самой несчастной девицы, которую вы рассказываете, может продолжиться и долго. Ну, или я не очень прав?
Знаете, я думаю, что это может продолжиться, когда нет замещающего объекта.
Ну, мы сейчас... У нас передача-то, в общем, для православных людей. Поэтому если мы вот так скажем, что лучше лекарство от... Польский фильм такой был, да? От любви это другая любовь. И посоветуем это нашим православным девушкам, родителям и так далее, то это будет тоже ведь не метод. Правильно? Многие не так бойки, как иногда кажутся, а некоторые и не кажутся такими бойкими. Что делать им? Перед глазами есть примеры-то.
Если они православные девушки, если они православные барышни, они должны знать, что как бы им ни трудно было поблагодарить Бога за случившееся, они должны поблагодарить Бога. Они должны верить в то, что Господь предостерег их таким образом от чего-то, о чем они не подозревали. Вот. Вот это самое главное. Это надо даже не головой только понимать, вспоминать, а надо вот сердцем поверить в это. Это действительно так, что когда случается что-то с нашей точки зрения трагическое, а это, пускай не такая уж страшная, но трагедия. В тот момент, это когда это происходит, это кажется самой главной трагедией, когда рухнули надежды на счастье. Так вот, надо верить в то, что Господь, когда отнимает у нас то, что мы принимали за счастье, он на самом деле знает, что это счастье обернулось бы чем-то страшным для нас.
Угу.
Вот в это надо верить. Это так и есть. Я много раз в жизни в этом убеждалась. И очень многие мои друзья, в том числе и такие девушки, которые именно на юге встречали, как они считали свою судьбу, вот, а потом оказывалось, что никакая это не судьба, что у этого юноши другая судьба.
Угу.
Вот. Они, пусть не сразу, а через какое-то время, обязательно убеждались в том, что Господь их спас таким образом, и благодарили его за это. Вот нам очень трудно благодарить Бога, когда что-то случается.
Да, когда, нам хочется.
Когда рушится надежда, когда...
как бы хотение, да, и мы думаем, что вот сейчас лучше этого нету.
Обрушается счастье, которое казалось незыблемым. Вот. Ну и потом все-таки девчонкам хорошо бы изначально знать, что вот эта вот счастливая влюбленность, которая возникает в период курортного отдыха, она по определению... может быть, ненадежные. Хотя всякое бывает. Всякое бывает. Я знаю и очень счастливые браки, которые...
произошли вот так, как бы вот...
начинались на курорте.
Легко, да?
Ну да. Которые спланированы были на курорте. Но все-таки надо понимать, что это исключение. Что, как правило, бывает по-другому. Вот, как правило, это что-то очень быстро... приходящее, с одной стороны. Бывает, что и с двух сторон, но мы действительно не будем это обсуждать.
А вот сейчас так мы будем педалировать наоборот. Вот интересный вопрос. Кстати, нам сейчас радиослушатели сообщили, вот, что Амок — это Цвейга.
Да, точно. Правильно, я же сказала.
Да, да, да. Написали, чтобы все знали. Вот мы ходили вокруг Олдриджа-то я. Вот.
Вот Цвейг писал по-польски, Цвейг, мне кажется. Цвейг. Все-таки. Я же сказала, что, наверное, поляк. Да, Цвейг, Стефан Цвейг, правильно. Стефан? Поляк.
Ну, да. Я не знаю, он австро-венгерский в целом человек. Писатель мог на
любом языке.
А может
быть, да.
Все мы читали рассказы Цвейга.
Я как, просто не
как
любила его
других.
Никогда, поэтому
нет,
и не запомнила.
Нет, ну мужчины больше. Ну просто, так сказать, я как бы вот помню вертится, да. Но почему решил... Олдридж-то, в общем, того же времени, чуть позже.
Позже.
Да, и этот самый Сомерсет Моэм.
Это вот, позже несколько,
позже.
Да.
Но у Сомерсета Моэма есть похожие рассказы.
Да я думаю, да, что похожих рассказов немало.
Немало
вот,
должно быть.
О такой поэтому... вот безумной любви. Но вот у него она даже называется «Амок».
Угу. Так что, не знаю, советую читать или нет. Сейчас в интернете все есть. Ну, а вот о конструктивной, так сказать, о плодотворной любви, которая как бы начинается, вдруг подумал я сейчас, ни с чего. Кажется, что ее нет, на самом деле. Так, легкое знакомство.
А, кажется,
история,
что это...
Да.
Кажется, что это легкомысленное что-то.
Да, и никаких таких вот страшных трагедий-то и нету. Никакие там дома особо не сидят мужья, жены. Вот, и все в порядке, да, живут все в одном городе. Ну, ведь такое тоже может быть. Как знать, что не надо расходиться? Если в первом случае надо знать, что это произошло, то Бог не судил тебе этого жениха. Ну, мы сейчас про женщин говорим. Да, и быть послушной воле Божией. А как знать, что это воля? И развивать роман, так скажем, уж проще, коль мы говорим про курорт, про любовь, про счастье, про несчастье.
Любовь, она себя покажет.
Твердо сказано, как...
Она себя покажет. Вот, по-разному у всех. Тут нет никаких рецептов, поэтому нельзя сказать, какие будут точные признаки. Но каждый человек понимает, когда это что-то судьбоносное, судьбинное. Да, и так бывает, конечно, что людям кажется, что это они так просто весело отдохнули, а потом их неотступно преследует желание увидеться хотя бы на минутку, во сне снятся друг другу. Ну, всякое бывает. Вот я помню, что Гончаров, когда писал роман «Обрыв», он заказал Алексею Константиновичу Толстому стихотворение. И тот написал потрясающее стихотворение по заказу Гончарова, называется «Гладиатор». И вот я точно не помню окончание, вот, но там рассказывается о том, что он играл роль, вот, а заканчивается тем... И то, что я болью подмены считал, ну, может, не подмены, а как-то, и то, что я болью подмены считал, то есть театральной, то боль оказалась живая. О, Боже, я раненый насмерть играл гладиатора смерть, представляя. Вот так бывает и с влюбленностью, которая кажется легкомысленной, мимолетной, а оказывается, что это судьба.
Вот нашим бы радиослушателям, конечно, мы желали бы такой любви по окончанию не только этого лета, а вообще. Почему? Потому что много было разных передач у нас и с пастырями, и с вами, и с психологами о том, как тяжело. И сегодня упомянули, кстати сказать, нашим девушкам православным, как их достаточно много в храмах, вот, в разных организациях православных, а время идет, так сказать, да. Предложения все это по тому типу, о которых вы говорили. Жениться как бы не хотят мальчики и мужчины. Вот, и предлагают...
Дураки.
И предлагают неприемлемое для православных девушек, женщин, неприемлемые варианты, даже не один. Так называемый гражданский брак, различные пробные, свободные.
Ну, там, то есть разные их... формы блуда, которые по-разному называются.
Они все множатся и множатся. Им, так сказать, не из числа, поэтому занимаются изучением вообще всего. Вот это вот то, что есть отклонение от нормы, как и брачные, так и вообще еще хуже в половых отношениях. Уже кажется какой-то бессмыслицей. Столько всего уже сейчас понакручено вокруг жизни людей. Но вот хорошо, оказалось осмысленно. Значит, осмысленно все-таки куда-то ездить, где-то бывать.
Ну, особенно тем девчонкам,
да, вот,
которые работают в женском коллективе. В церкви тоже в основном женщины, а если и мужчины, то уже солидные, ну, да, как правило, там, да, женатые. Угу. Вот. А тут на отдыхе противоположный пол разгуливает, его можно увидеть. А девчонки православные еще и скромные, они и по улицам ходят часто, опустив голову. А если к ним кто-то на улице подходит, они не знакомятся, да, потому что это несерьезно. Вот. А получается, что мужской пол там еще присутствует на отдыхе. Вот в чем дело. Кстати, про мужской пол не могу не сказать, потому что это случилось только вчера. Я вчера поздно вечером возвращалась с конференции, которая была в Башкирии, которая, кстати, была посвящена проблемам защиты семьи и от ювенальной юстиции, от этого жуткого закона, который будет запрещать якобы насилие в семье, которого
Так его уже запретили, опять разрешили.
Теперь опять. Это они опять взяли за свое, да? Определенные депутаты. Свое, да? Они не могут успокоиться. Видно, их западные хозяева требуют, чтобы этот закон был принят. Прямо с ножом в горло, потому что они прямо беснуются. Вот сколько им не объясняют, что насилия в семье очень мало, и что нельзя под этим предлогом вторгаться в частную жизнь людей. Что у нас в Уголовном кодексе какие-то...
Да все есть.
В случае насилия все предусмотрены, есть статьи, вот. А все остальное никакое не насилие. Но неважно. Факт тот, что со мной в Москву летел молодой парень, который выступал на этой конференции в защиту семьи, очень интересные вещи рассказывал о том, как этот вопрос решили в Чечне, как это решает Рамзан Кадыров лично, вот, и никакой Запад ему не указ. Вот, 30-летний парень, очень милый. И вот оказалось, что мы с ним вместе летим в Москву, что он летит к родственникам на несколько дней. И я его могу даже подвезти, вызвав такси до какого-то удобного ему места. И вот пока мы ехали в машине, он вдруг мне сказал о своем отце. Говорит, вы знаете, у нас какой закон есть? Мне уже 30 лет, я не женат, но я взрослый мужчина. Но я должен обязательно своему отцу сказать, куда я поехал, зачем, что я там буду делать. Мне раньше это было неприятно, а потом я подумал, а если со мной что-то случится, пускай он знает. Он будет знать, где меня искать и кого обвинять, если меня убьют. Я говорю так умильным голосом. Папа с мамой вас ждут. Он говорит, нет, папа живет с мачехой. Я говорю, ах, у вас есть мачеха. У меня уже голос стал таким, таким, для приличия грустным. Он говорит, ну, как вам сказать, у меня 11 мачех. Я подумала, что я ослышалась. Я говорю, сколько? Он говорит, 11. Мой отец 12 раз был женат. Моя мама 5-я. Жена. Он был женат 12 раз. Я говорю, это какая же женщина выходила замуж за человека, который так много раз женился? Он говорит, понимаете, он не сам уходил от женщин, они уходили от него. Он такой прекрасный, он такой обаятельный, что на него все женщины заглядывались. И вот та, которая в это время была его женой, начинала его ревновать и уходила от него. Он не виноват. Я говорю, ну, вы, конечно, живете с мамой. Он говорит, нет, что вы, у нас это не принято. Я живу с 11-й мачехой и с папой. Народ бы не понял, если бы я жил с мамой. Я уже взрослый человек, меня должен воспитывать отец.
Это нашим бы многим рассказать, да.
Маменькиным. Я говорю, и у вас, наверное, много братьев и сестер. Он говорит, ну как вам сказать? У меня 2 сестры и 1 брат. Это все, конечно, от разных жен папы. Но вот одна жена... Русская, и голос его стал суровым. Она родила девочку и увезла ее в Тюмень. Представляете, она нам ее не отдала. Она не отдала ее моему отцу. Он требовал, а она не отдала, когда он ушел к следующей жене. У нас так не делают. Мы ее не признаем теперь за свою, эту девочку. Это не моя сестра. Вот так вот.
Не совсем наши законы, вот мы просто сейчас
говорим о том. Да, но просто интересно, какие есть традиции.
Да, тут интересно одно, чтобы наши радиослушатели ничего не решили, что есть люди, которые живут по-прежнему в наше время и в нашем Отечестве даже, согласно традиции.
Причем нам кажется, что странными. Они очень строгие.
Да. Или строгие, или странные, не только же ведь речь идет про Чечню, правда, там у нас разные есть народы. А есть люди, которые потеряли всякие корни. И вот они и живут, непонятно, каким браком, если браком вообще. Поэтому сейчас уже полпередачи прошло, мы объявим наш телефон, а и перейдем к более серьезной еще.
Вы простите, теме. Что я отклонилась от основной темы, но меня так это все потрясло.
Вот, живой рассказ. Так вот, дорогие братья и сестры, у нас в эфире передача, в прямом эфире, «Любовь и верность». Говорим мы о несчастной любви, часто курортной, мимолетной, иногда плодотворной, как вот кто слушает, поняли. Это постичь может и молодых людей, но в основном примерно у нас такие люди, а иногда и взрослые, сейчас мы к этому перейдем, да. И можно нам уже звонить в радиостанцию, наш номер 8495, это Москва, ну а дальше многим известный 959-5939. 8-495-959-5939. Ирина Яковлевна Медведева, многим из вас известный писатель-психолог, вот вчера только с конференции приехал, как она рассказывает, неутомимо стоит за нашу семью. Сегодня вот беседует со мной, с Валентином Лебедевым, с ведущим этой передачи, с редактором журнала и сайта «Православная беседа», который многие годы пишет на эти же темы. Кстати, Ирина Яковлевна, Татьяна Львовна Шишова, но опять-таки многие знают, они вместе пишут книги, почти всегда, так скажем. Ну, многолетние авторы и друзья нашего издания. Теперь обращаю внимание, что у нас появился уже развитый сайт, и там можно читать все то же самое, поскольку тут у нас времена наступают современные. Ну вот сейчас мы приступим ко второй части, Ирина Яковлевна. Несчастная любовь в браке. Мало того, мы же в основном ориентируемся, как мы знаем, на православных людей. Но постигает их все. Я вот вспоминаю лица и мужчин, и женщин. Вот она. Мы как-то ориентируемся на отпуск почему-то сейчас. Ну, потому что летом уже объявили. Это она и без отпуска может постигнуть. Может, в каких-то отъездах. Это могут быть не совсем такие, ну, я бы сказал, православные люди. А еще вы спросите, дорогие радиослушатели, не отдельно там отдыхают где-то. Один в Ялте, другой в Геленджике. Это могут быть вот командировки летние разные. Тот же муж поехал по православной же части насчет семьи беседовать куда-нибудь на неделю. Может такое быть? Может такое быть.
Запросто.
Запросто. Вот. Там обычно летом это совмещается с, ну, как бы конференцией, отдых. Такая есть форма. Есть какое-то иностранное слово даже по этому поводу. Вот такой пример. Вот вы из Башкирии приехали. А если это была бы конференция, например, в Ялте? Вот сейчас люди были. Или да. В Черногории неделю были. Да. Так вот, там никто не убирает семьями. Но прежде чем ответить, вы наверняка интересно расскажете, а эта проблема может быть, касается ли боль взрослых. Мы ответим на звонок наших радиослушателей. Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Рад, что дозвонился.
Ой, спасибо.
Всех с праздником.
Спасибо.
Вот. И хотел бы сказать такую вещь. Вот это влюбленности все. Я человек православный, трудился при храме и вне храма. Много городов поменял, вот место жительства менял очень часто. И знаете, общался с людьми разными, и с женщинами, и с мужчинами. Вот. И сам я женат, и у меня двое детей. Тоже есть немножечко проблемы сейчас с женой, она, как говорит, она ко мне остыла. Ко мне ничего не испытывает. Мы 8 лет вместе с ней. Вот. И у меня тоже была это, ну, такая сухость к ней. Вот. И плюс, вот еще общаясь с другими людьми, вот яркие чувства, они же проходят. И они проходят у всех. Вот кто бы что ни говорил, там, ой, я там с головой вот ушла в эту любовь, там. Никого не вижу, кроме вот этого образа, там, или мужчина, говорит, ну, или женщина, неважно. Но все проходит. Общаюсь с людьми, по 3 раза женаты. У всех была яркая любовь, даже купили квартиру напополам, машину напополам. А в итоге развод, дилемма, дилемма имущества там, сходятся с другими, с третьими. Но для себя я понял одно. Вот у меня, когда была сухость к жене, я эту сухость, знаете, подпитывал какими-то негативными мыслями и воспоминаниями. Вот. Ну, какие-то моменты неприятные в нашей жизни. И вот во мне все больше и больше увеличивалась вот эта вот сухость. Даже думал, да разойтись, просто можно разойтись, и все, вот, легко. Она изменит, я разойдусь. И тут появился намек на то, что жена... Вот, ну, близка к измене. То есть там какой-то ухажер появился, и там внимание стал уделять. И меня перемкнуло, знаете. И я понял, ух ты, я же могу семью потерять. Вот. Жену. Стал по-другому смотреть на нее. И до меня доперло. Мы испытываем любовь к людям тогда, когда мы с любовью к ним относимся. Вот. И мы теряем любовь, когда мы к людям относимся сухо. То есть только плохое. В виде человека связываем с ним только плохое. Мы перестаем этого человека любить, какой бы он ни был хороший до этого. И начинаем вновь любить человека, любого. Если его, ну, принимаем с любовью. То есть вот все зависит от того. И это вот мы друг друга должны действительно любить, с любовью относиться.
Да,
потому
правда.
Как сказал митрополит Иона, вот он при Крестовоздвиженском храме Волкуфьево, почетный стоятель на покойно. Он говорит, человек чувствует, когда к нему с любовью относится.
Да, спасибо вам. Вот. У вас очень интересный рассказ. Спасибо, спасибо. Ну, вот это действительно тут формула такая, прям как из какой-то великой психологической книги об искусстве любви. Мы испытываем любовь тогда, когда с любовью относимся. Называется
«Уметь любить». Мне кажется, что наш слушатель просто, ну, не сформулировал точно, не очень точно сформулировал это. Я бы считала, что если говорить по правде, то он посмотрел на свою жену другими глазами тогда, когда у нее появился ухажер. Когда он увидел, что кто-то ее оценил. И это ему, как ни странно,
то есть ревность помогла.
Помогло, да. Вот бывает, что ревность помогает. Я помню, что когда я была еще совсем в юном возрасте, у меня была, ну, такая бывалая подруга, как бывает у многих девчонок, которые сами еще ничего не знают, но у них есть опытная подруга. Вот у меня была такая опытная подруга, она даже курила. Наверное, она даже была уже студенткой. Да, она была студенткой, а я еще была в 9 классе. И вот она, затягивая сигареты, говорила: «Запомни, дорогая моя, мужчина должен видеть, что тебя выхватывают из рук. Зверь, хищник, не гонится за дичью, когда она не убегает, когда она стоит на месте. Мужчины устроены именно так. Поэтому они должны видеть, что тебя выхватывают из рук сразу 100 человек. Вот. Ну, это, конечно, все смешно сейчас вспоминать, но вот то, что сказал нам наш слушатель, напомнило мне эту историю, которую я думала, что забыла. Вот сейчас я ее вспомнила. Посмотрите, как, кто ему помог посмотреть на жену другими глазами? Ухожу. Да, человек, который мог эту жену отнять. То есть враг. Его враг. Вот как интересно бывает.
Интересно, но все-таки мне вот эта формула, да, мы испытываем любовь, когда с любовью относимся друг к другу, она глубоко интересна. Но это, может быть, не тема, это мы сейчас уйдем в сторону нашей передачи, потому что вот он сейчас какую картину нам нарисовал. Вот 8 лет, да, пожалуйста, это опять прямо было ко второй части. Вот все сухо, вот разъехались в какие-то отпуска. Или даже благочестиво православно, повторимся, на конференции, на море. Бац! Произошла любовь, влюбленность. Ну, мы ее так характеризуем. Может, это не абсолютная любовь еще всей жизни. Вот. И что делать? Что делать?
Сколько я таких историй от мужчин слышала. Почему-то не от женщин. Да, от вот мужчин, почему, да, которые давно уже были в браке. И знаете, на что они напирали? Вот я помню в этих признаниях. Угу. Ну, все думают, раз психолог, значит, можно все рассказать, да. В том числе, когда в одном купе едешь, вот, за эти сутки, которые возвращаешься с юга, вот, все можно рассказать. И вот один и тот же мотив звучал у совершенно разных мужчин в этих рассказах, что никогда, никогда они не видели по отношению к себе любви. Никогда они не видели навстречу себе вот этих влюбленных, восторженных глаз. Мужчинам, видно, это очень важно. Никогда они не видели, чтобы женщина так радовалась, услужая им. Вот один даже крупный ученый, между прочим, делал мне такое признание, что настоящая любовь у него была только у моря. Вот. Он сказал, вот эта женщина, которую я полюбил, я видел, что она испытывает радость у служения. Я за 30 лет жизни со своей супругой никогда этого не видел. Ей не радостно было мне услужать, ей не радостно было подать мне что-то на стол или погладить рубашку. Она все это делала с брезгливостью, с отвращением. А я увидел совсем другое, оказывается, бывает другое. Никто не говорил обычно, что это была какая-то там необыкновенной красоты женщина, необыкновенного темперамента. Нет. А вот впервые увидел женщину, которая смотрела на него любящими глазами. Это как, я как очень интересно. Часто слышала. Да.
Интересно. Дорогие радиослушатели, вот как видите, бывают там жены наши, которые 30 лет живут с православными мужьями, должны тоже об этом знать. Мы сейчас разовьем эту тему, вот все-таки, что делать-то таким вернувшимся. Но напомним, что у нас в эфире радиостанции «Радонеж» в прямом эфире передача «Любовь и верность», что мы говорим о несчастной, очень часто вот у моря случившейся, поскольку лет у нас заканчивается, любви, так называемой любви, острой влюбленности, вариации возможные, мы об этом говорим несколько лет, да и можно почитать, конечно же, но вот лучше услышать. У нас сегодня в студии известная почти всем Ирина Яковлевна Медведева, вот, психолог наш, писатель, который, видите, и на конференции в купе рассказывают известные люди о своих переживаниях. Поэтому она может нам рассказать, а вы можете спросить. А потому можно позвонить по телефону 8495-959-5939. 8495 – это Москва. Вот, слушают нас, как выясняется, и за границей дальней, тем более интернет позволяет это делать. Дальше 959-5939. Вот, интересная какая история. А если хорошо, ну дальше-то что? Мы сейчас вот о чем. Он что ж, приедет со своей женой 30-летней, разводиться-то будет?
Да, бывает и такое.
Ну, по рассказу этого человека мы так понимаем, что это не произойдет. Ну, как-то вот так мне показало. А бывает-то ведь и такое.
Бывает и такое, но это, как правило, бывает тогда, когда женщина, которая произвела такое большое впечатление, свободна. Она или развелась, или вообще не была замужем. Вот. Но такая зрелая женщина, которая свела с ума очень зрелого мужчину, она, как правило, бывает замужем. Вот. И она говорит, ну, что делать, да, что делать, я связана по рукам и ногам, чувство долга. Вот. Но надо сказать, что вот литература здесь сыграла очень большую роль, я думаю, потому что, если мы говорим о людях культурных, о людях интеллигентных, все они читали «Даму с собачкой». И очень часто... Очень часто, когда случаются такие истории, то люди себя отождествляют вот с этими двумя героями. Она замужем, он женат, ни у того, ни у другого не было никакого счастья в браке. Вот. А тут они нашли друг друга наконец, а сделать уже ничего нельзя. Вот. И я думаю, что это тоже очень подогревает чувства. Хотя, опять же, если называть вещи своими именами, да, Чехов, конечно, очень крупный писатель, великий писатель, но ведь это рассказ о блуде.
Да, конечно.
Правда?
Да.
Но поскольку это написано очень крупным писателем, это производит сильное воздействие на людей. Вот. И получается, что они даже иногда, не осознавая этого, подражают героям. А там все происходило в Ялте. Я до сих пор помню, какая там замечательная фраза в этом рассказе, что было две особенности у Ялтинской набережной. Старые дамы были одеты как молодые, и было много генералов. Вот видите, я с детства помню.
Да, да, фразы. Действительно, вот эти образы входят в нашу жизнь.
Да.
Тем более, что многие из них просто практически школьные. Или в доступных кинофильмах были всем. И маленьким, и взрослым. И ведь действительно, рассказ-то о чем? а всегда воспринимался как, ну, одно из не просто известных, но и положительных ведь произведений. Никто не характеризовал его на школьном уроке, что это рассказ вот об измене. Вы знаете, молодые люди, вы вот так не поступаете.
Нет, а как-то, как-то это наоборот, рассказ все. О великой любви, да. Понимаете, в интеллигентном обществе, особенно в советское время, вообще никому и в голову не приходило, что можно считать это блудом, развратом, прелюбодеянием. Даже я помню фразу в пьесе очень любимого многими нашими советскими интеллигентами драматурга Григория Горина. Угу. У него, по-моему, если я не ошибаюсь, в пьесе о Мюнхгаузене есть такая фраза: «Любовь всегда права».
Угу. Вот. А что это значит?
Вот ключ. Нет.
Ну да, если говорить о той любви, о которой мы говорим, православные люди.
Вот это ключ к очень многому.
Совсем и другой любви. Все-таки нам, православным людям, все это свойственно, ну, кроме особенно благочестивых, твердых людей. Как этому противостоять-то? Чтобы не превратиться в даму собачкой, вот, и не решить, что у тебя образовалась великая любовь. Ибо так называемая, в кавычках, великая любовь, любовь романов, это ведь на самом деле, как учат, кстати сказать, вся школа Фрейдриха Фрома, которые абсолютно далеки от православной любви, это любовь несостоятельных людей, не нашедшихся в жизни, не идентифицирующих, как они говорят, себя никак. И вот вместо этого они вдруг получают великую любовь, угу. Которая и
является... Которая и их личность возвеличивает.
Ну да, и весь смысл жизни уже в ней. Вот чтобы это не влипнуть, вот эту великую любовь нашей православной женщине или мужчине, они по-разному, мы уже сегодня это понимаем, и, может, во всем не расскажем, к этому относятся и должны относиться, как люди разного пола. Но что делать, чтобы этого не было? Никуда не ездить никогда, держаться всегда вместе. Вот такая методика
вообще-то
есть.
Вообще-то лучше ездить вместе. Вообще-то полагается православным мужу и жене по возможности не разлучаться надолго, далеко друг от друга не уезжать. Если это не чрезвычайные обстоятельства. Uh-huh. А отдых – это никакие не чрезвычайные обстоятельства. Да. Это не то, что ему нужно на фронт или ей нужно в командировку, в которую мужа взять нельзя.
Только она и может поехать, да?
Почему не отдыхать вместе? Это очень, очень как-то закономерно, мне кажется, побыть вместе на отдыхе, вместе гулять, вместе любоваться восходом и закатом, вместе плавать в море. Вот. Там и друзья могут появиться, вот. И временная какая-то компания приятных людей. Но это совсем другое уже. Вот. Так что, ну, что тут можно сказать? Ну, надо удерживаться от соблазнов, волю надо проявлять. Вот. И бояться греха. Бояться, потому что отвечать придется и не только в будущей жизни, и в этой. Такие страшные вещи потом бывают.
Ну да, то есть одно за другим, вот вам и любовь права. И, ну, я так сейчас в кавычках, мы вспоминаем Горина, вы вспомнили пьесу, да, любовь права. А тут окажется, что это даже не дама с собачкой. То есть может закрутиться что? Что угодно вместо счастья.
Конечно. Да. Конечно. Разбитые жизни. Две разбитые семьи. Значит, несчастные дети. Несчастная вторая половина. Вот хочу сказать, что все-таки, знаете, очень полезно в таких случаях бывает, вот как уж если произошла, да, эта острая влюбленность, включать чувство сострадания. И когда это чувство включено на полную мощность, вот когда представляешь себе своего мужа, который станет несчастным человеком, это ты, такая тварь, сделала его несчастным, потому что, видите ли, не могла справиться со своими бурными чувствами. Вот когда это себе представляешь, понимаешь, что никакого счастья-то не будет и в этой жизни, потому что... Никуда не уйдет от тебя вот этот образ несчастного, близкого, родного человека. Вот. Так что мне кажется, что надо иметь развитое нравственное воображение. Вот это очень важная это такая важно. Черта.
Но иногда ведь вот что бывает, вы знаете, как женщина-психолог, это лучше, чем я. Это уж совсем острый вариант. Он женат, она женат, да еще ну, хотя бы половина из вот тех, кого мы говорим, православные. Но бывает, вот смотришь, что наши православные девушки и дамы, не женатые, незамужние, ну я мужчина, поэтому да, все время, незамужние, очень часто покушаются на мужа ближней своей. В разных вариантах.
То есть на женатого мужчину?
Да. И на женатого православного, я больше сказал даже, но не буду в православной передаче-то иногда. И, вот, не просто женатого и православного. И спокойно ведут вот такую, иногда с полуопущенными глазами, и вовсе не обязательно курортную, тут уж что же, это, конечно, странно было бы, но ежедневную деятельность. Мы, если говорим не только все-таки про море сегодня, мы говорим...
Я тоже знаю такие случаи.
Да, да, да. И прямо видно, вот тут даешься диву. Одно дело, когда действительно, вот вы говорите вначале, море там, ну, предположим, пусть даже не в отпуск поехали, может, одна половина-то вовсе и не жената. Куда-то поехали, безделье, солнце, мечты, дам с собачкой не только, бац, случилось, да. А вот когда, простите меня, это происходит, где тут нравственное чувство? Причем он это мотивирует только одним, как раз. Мы почему говорим сегодня не об изменах, мы говорим о любви. Угу. Что она любит этого человека, и она понимает, наверное, что с ней ему, я так понимаю, да?
Ну, конечно, скажете, это любая женщина.
Так думаю, да.
Любая женщина, да, по своей гордыне и себя любви считает, что так, как с ней, ему ни с кем не будет уже никогда. Меня, честно говоря, такие женщины поражают.
Расскажите.
Мне кажется, что вот есть еще, кроме того, что мы оставляем за скобками, там, страха Божия, православной этики, православной нравственности. Есть просто чувство женской солидарности. Вот куда оно девается? Надо же представить себе другую женщину. Ты же сама женщина. Ты знаешь, как больно бывает. Представить себе детей.
Которые вполне могут быть, да, наверное, знают уже, что есть.
Вот интересно, что я сейчас вспоминаю, что очень часто... Мужчин сманивают женщины, у которых нет детей. То есть они, вероятно, не представляют себе, что такое, какая это трагедия для детей, когда уходит отец.
Ну да, 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 да.
Вот. Но когда это делают женщины с детьми, это совершенно непонятно. Ну, у тех, предположим, не хватает бездетных воображения. Но этим-то не нужно воображение. Они же знают, что такое, как правило, это разведенные женщины. Они же знают, что такое
семья
и дети, лишенные отца. Как они могут каких-то других детей лишить отца? Ведь даже если... Они не очень православные, если они формально православные. Но все равно суеверный страх хотя бы должен быть, что не будет тебе счастья, если ты сделала несчастную женщину, да еще с детьми. Не будет. А главное, что надо понять, что этому мужчине грош цена, если он мог бросить детей. Он бросит и тебя. Хоть ты ему 5 детей родишь, а он всех бросит. Потому что еще какая-нибудь найдется, которая будет считать, что лучше ее для него нет никого. И его в этом убедит. Вот как у этого чеченского папы замечательного, который 12 раз женился. 12 раз это, значит, 12 женщин убеждали его каким-то образом в том, что лучше их никого нет. И каждый раз он в это верил.
Ну да.
Ну вот. Так что просто они должны знать, что счастье будет очень недолгим. Вот когда, вот как сказал сегодня наш радиослушатель, со временем вот это все пройдет, этот первый пыл. Вот. У меня есть такая знакомая, довольно близко я ее знаю, вот православная женщина, оставленная мужем, с двумя детьми, вот, и к ней ушел чужой муж. Тоже православный человек.
Тоже были, все, да. Все были женаты, да. Замужем, да?
Да. И оставил своих двоих детей, пришел к ее детям. Вот сначала это была безумная любовь, счастье. Она говорила, что ничего страшного, он не потеряет связь с детьми своими, она этому не будет препятствовать. Он и к ее детям относится прекрасно, как к родным. И они его уже называют папой. Ну вот только жена его расстраивается, но ничего, пройдет. Она лезет на стенки. Прошло полгода. Вот с тех пор, как она приняла такое решение, и нашелся батюшка, который благословил, и ей ему второй брак. Да.
Потому то что... есть они прям невенчанные стали?
Нет, они были невенчанные, и тот, и другой. Они пришли к вере недавно, вот, и это венчанные, это все покрывает, что те были невенчанные.
Ну да, вроде брака не было, как бы. Это есть такая, есть такие придумки, да.
Ну вот. Она лезет на стенки, она не знает, что делать, потому что, вот, видно, это первая страсть, страсть влюбленности поутихла, он бредит своими детьми. Он все время говорит о том, что он безумно скучает по детям. Она говорит, вы представляете, вот я вам как психологу хочу сказать, какой бестактный он! Он не понимает, что мне это тяжело слушать. А я про себя думаю, а он уже не может сдерживаться, наверное.
Конечно,
так хочется
страдает, да,
видеть
домой.
Детей, что он уже забыл о чувстве такта. Действительно, это бестактно. Да. Потому что все-таки мужчина всегда отвечает за все. За все это. Он же решился их оставить. Чего он теперь глаза ей колет тем, как он скучает по своим детям. Но он, видно, уже не в силах сдерживаться. Она мне звонит постоянно, рыдает. Спрашивает, что делать. Ну, что я ей могу сказать?
А вот это очень важно сейчас, кстати, сказать. Передача подходит к концу. У нас «Любовь и верность»-то. Вот Ирина Яковлевна Медведева-то. А вот вы скажите, что делать-то? Ведь все-таки мы несколько раз оговаривали, что у нас православная аудитория. А вот, однако, случается. Что делать-то?
Ну, я
что ей... вы говорите по телефону? Скажите
я по
телеф... это я по нам
телефон... всем. Я по телефону ей говорю, что она расхлебывает свое. Она предала... Не только Бога. Она предала женскую солидарность. Она предала сострадание к детям, которых он оставил. Вот. И что теперь она должна положиться на волю Божью, вот, отпускать его к детям почаще. А она не хочет. Она понимает, что сердце его
понятно.
Там.
Понятно. То есть как бы да. Тут вот. Люди должны
поэтому
до безвыходной
ситуации. Поэтому я говорю, что
лучше
этого не делать. Вот даже из эгоистических соображений хочу сказать таким женщинам, не делайте этого, потому что вы будете очень раскаиваться и очень страшно расплачиваться за
спасибо,
это.
Спасибо, Ирина Яковлевна. Тут у нас звонок поступил, конечно, но уже мы ответить, вот наши режиссеры говорят, не можем, потому что кончается передача. Раньше надо было, дорогие радиослушатели. Но мы все поняли, что делать не надо этого, самое главное. Ведь чувства развиваются... Не как совсем уж в романе в одну секунду, это в средневековом романе так развиваются. В тех, что мы пытались упомянуть, не всегда точно и удачно, все-таки попозже, все-таки с согласия человека, все-таки с обращения его воли. Вот, не надо этого делать, надо испытывать страх Божий и, конечно же, нравственное чувство, и не разлучаться друг с другом. До свидания. В эфире была передача «Любовь и верность о несчастной любви». Ирина Яковлевна Медведева, вел передачу Валентин Лебедев, редактор журнала и сайта «Православная беседа». Мир вам.
Всего доброго, с Богом.
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77, 49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.